Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. «Мольер на российской сцене». Постановка «Во славу театра». «Проблемы репертуарного театра». Закрытый семинар. Театральный выпуск в московской студии подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 9 августа 1999 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Один из немногих театров, продолжающих летом работать в Москве, «Сатирикон», предлагает публике премьеру «Квартета». Спектакль поставлен Константином Райкиным по двум одноактным пьесам Жана Батиста Мольера. Константин Райкин считает, что поставил спектакль во славу театра. Союз театральных деятелей России и Ассоциация «Золотая маска» провели закрытый семинар по проблемам репертуарного театра. О театральной модели, предложенной 100 лет тому назад Станиславским и Немировичем Данченко, рассуждали экономисты, практики и теоретики. С их суждениями я познакомлю вас во второй части программы. Театр «Сатирикон» предложил зрителям новое название в афише. Это «Квартет» по одноактным пьесам Жана Батиста Мольера в режиссуре Константина Райкина. Любопытное вообще дело – история театра «Сатирикон», нынче одного из самых популярных театров Москвы, наряду с «Современником», «Ленкомом» и театром Маяковского. Создан он был относительно недавно. Стало быть, нет за ним шлейфа традиций, нет и характерной для российской аудитории привычки к определенному помещению, театру, дому. «Сатирикон», в отличие от театров соперников, расположен вовсе не в уютном особнячке, но в совершенно не приспособленном для нужд театральных помещении бывшего кинозала. Добраться до него задача не из легких, от ближайшей станции метро минут 15 пешком. Да и район не из тех, что принято именовать театральными. Это Марьина роща. С этим словосочетанием у москвичей связаны скорее воспоминания о беспризорных и хулиганах. Добавьте ко всему сказанному еще и то, что у «Сатирикона» только одна звезда – сам Константин Райкин. Сравните, скажем, с актерским цехом «Ленкома» – Джигарханян, Абдулов, Янковский, Чуриков, Броневой, Караченцев. Иными словами, зал театра «Сатирикон» по всем законам должен был бы пустовать. Между тем, 85% от всех денег, поступающих в его распоряжение, театр собирает сам, продавая билеты. Уникальным своим положением «Сатирикон» обязан в первую очередь самому Константину Райкину, соединившему в одном лице лучшие черты русского артиста и западного бизнесмена. Удивительно продуман репертуар театра, в котором зрительские спектакли «Сирано де Бержерак», «Растанок», «Йоджинские перепалки», «Гальдони» или «Ромео и Джульетта» Шекспира мирно уживаются с постановками, способными вызвать восхищение самого взыскательного искусствоведа, будь то «Превращение Кафки», «Великодушный рогоносец» Кромелинка или «Гамлет» Шекспира. Также рациональна и система приглашения режиссеров. Например, Жака и его господина Милоша Кундеры доверили ставить дебютантке Елене Невежиной. Ее спектакль был выдвинут на Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший» наравне с другим спектаклем того же театра «Гамлетом» в режиссуре Роберта Стуруа. Дебютантка и, можно сказать, классик современного театра под одной крышей и в одной афише. И с ними лучшие московские режиссеры Петр Фоменко или Валерий Фокин. Точно такие же принципы действуют и в подборе артистов. В «Гамлете» заняты народные артисты России Александр Филипенко и Олег Ханов, а в «Кеджинских перепалках» или «Квартете» совсем молодые актеры, на которых, что не часто встречается в московских театрах, делает ставку художественный руководитель Константин Райкин. Его требования к молодым артистам весьма высоки. Артисты хороши внешне, исключительно тренированы физически и все хорошо поют. С ними Константин Райкин играет не в психологический, но в масочный, веселый, жизнерадостный театр. Так сделан «Квартет». Последняя премьера «Сатирикона». А я предоставлю слово самому Райкину, дабы он объяснил, отчего его выбор пал на не слишком любимого публикой, да и российской режиссуры Мольера.
Мольера, тут я знаю по себе, я вот с детства хожу в театр. Мольер, это что-то такое сразу что-то в париках, что-то не имеешь к нам никакого отношения, какие странные люди, очень долгое что-то, такое основательное, долго шутящее, многословное, и каждая шутка падает на пол с грохотом в тишине. Бум. Вот что-то такое, это какие-то академические театры нам, так сказать, создали вот такой вот, вот какой-то такой образ Мольера. На самом деле, мне кажется, что это просто полная противоположность того, что это есть на самом деле, потому что это такая энергия, это такое хулиганство, это такое живое, это такое наблюдательное, такое смешное, гомерическое.
Спектакль называется «Квартет», поскольку в нем заняты 4 актера, вернее, 2 актера и 2 актрисы. Они разыгрывают 2 одноактные пьесы Мольера. Одну публика более или менее знает. Студенты любят защищать ею курсовые и дипломные работы в театральных институтах. Это «Брак по неволе». Комедия вполне в духе боккаччевских новелл о старом дураке, вздумавшем жениться на молоденькой красотке. Кстати, сам Мольер играл в ней когда-то с гонорелем. Вторая пьеска вовсе неизвестная, написанная Мольером за 5 дней. Автор за нее долго, несмотря на успех постановки, оправдывался. Мол, это пустячок, написанный для короля и развлечения, расчет весь на одно мастерство актеров, да на музыку люли. Пустячок зовется «Любовь-целительница». Похож на сказку про капризную принцессу и ее женихов. Дело, конечно, не в содержании произведений. Тут Мольер был прав. А в том, как все это разыграно.
У Мольера очень много однокрасочных персонажей. Добрый, там, злой, хитрый, жадный, тупой. Но таких однокрасочных не когда речь идет про, там, скажем, Тартюфа, потому что, ну, все-таки он объемный, многосложный персонаж. А вот есть такие, там, когда он про врачей пишет, их ненавидит, там, философов. Он берет такие одно качество какое-то. Вот, человек. Поэтому, когда по одному артисту на каждое качество, это немножечко расточительно по нынешним временам. А вот всегда я думал, что интересно одному сыграть букет вот этих персонажей.
14 ролей играет новая звезда театра «Сатирикон», чернокожий актер Григорий Сиетвинда, невысокий, жилистый, губастый, умеющий разговаривать с пулеметной скоростью.
Нынче все перевернулось вверх дном!
Весь мир окончательно погряз в разбраке, суд устарит чудовищная распущенность!
Блюстители порядка в нашем государстве уже должны были стареть со стыда! От того, что они терпят, это подобное недопустимое явление!
Да в чем же дело?
Ну разве это не ужасно? Ну разве это не вопиет к небу, что у нас... У нас! Позволяю! Открыто говорить! Говорить в форме шляпы! Я утверждаю, что надо говорить фигура шляпы!
Теми же темпами и с таким же темпераментом Григорий Сиетвинда умеет переодеваться.
Это, конечно, маленький еще и реверанс в сторону папы с его трансформациями. Ну, я тут не собираемся с ним как-то соперничать, вообще тут как бы впрямую сравниваться, но на уровне задумки такой это хорошо. Мне это нравится, меня это увлекало, и это увлекало очень артистов. В чем зеркальность ситуации? В том, что эти 25 персонажей обслуживают 4 артиста, а этих 4 артистов обслуживают 25 работников театра. Эти костюмы, скажем, помимо того, что они безумно красивые, интересные просто такие произведения искусства, но они еще должны обладать вот такой вот совершенно определенной функциональностью. Они должны мгновенно надеваться и сниматься. Мгновенно. Кроме того, это еще и маски. Это еще и... Потому что это масочные персонажи, в общем.
Во время выходов на поклоны артисты разрешают себе вещь в театре вообще-то недопустимую. Они выносят на авансцену то, что происходит за кулисами, и показывают, как успевают переодеваться артисты, разоблачают главную загадку и интригу спектакля. Чудо становится понятным, но повторить его обычному человеку все равно не под силу. Придумано отлично. Технологию можно воспроизвести, а талант, позволяющий ею воспользоваться, все равно неповторим. Артист выше любой технологии. Он и есть главное театральное чудо. Константин Райкин уверяет, что поставил спектакль «Квартет» во славу театра.
Мы не про какого-нибудь персонажа делаем, а мы это делаем вокруг театра. Вот мы хотим сделать такой спектакль, который был бы носителем, я не знаю, восторга перед этой придумкой человеческой, что вот есть такая придумка, театр, вот, в котором люди вдруг становятся совершенно детьми, оголтелыми, такая стихия, где на уровне совершенно детства, возможно, какие-то чудеса, превращения, и что даже не важно, по какому поводу идет речь, если это трагедия по поводу потерянного кошелька, там, скажем, или каких-нибудь маленьких денег, или это по поводу убийства. Это не важно. Важно, что это все время связано с какими-то эмоциями, страстями. Вот. И, в общем, это чудо. Театр – это такое вот чудо. И вот мы с Виталием попытаемся, ну, как-то вот восхититься театром, ну и заразить этим восхищением зрителей. По мне, он получится, если его смогут смотреть с интересом все, вот от детей до стариков, от жлобов до аристократов духа. Вот, потому что мне кажется, что Мольер дает такую возможность. Это как фильмы, я не знаю, там, Чаплина. Основание такое простецкое, простодушное и, в общем, с очень, на самом деле, большой глубиной.
Спектакль без претензий, спектакль развлечения. Нечастый гость на российских сценах. Попытка бездумного развлечения обычно оборачивается бесконечной пошлостью. В «Сатириконе» умеют обойтись без нее. Единственное неверное в политике Константина Райкина – это, пожалуй, то, что он неустанно бронит театральных критиков. Обычно этим занимаются неудачники. Чем мои коллеги, без устали поощряющие Константина Райкина в его начинаниях, так его раздосадовали, я ума не приложу. Вы слушаете театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В июне в тиши подмосковного пансионата Ассоциация «Золотая маска» провела семинар по проблемам репертуарного театра. В нем приняли участие доктор искусствоведения Анатолий Смелянский, заместитель директора научно-исследовательского института искусствознания, доктор наук Александр Рубинштейн, ректор Петербургского института театра, музыки и кинематографии Лев Сунстрем и директора московских театров. На повестке дня стояли не больше, не меньше вопросы жизни и смерти той модели репертуарного театра, которую во всех деталях разработали в начале века Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко. Той модели, которая теперь через 100 лет многим кажется недееспособной. Попробуем определить, что же зовется репертуарным театром, что за открытие совершили в конце 19-го, начале 20-го века основоположники. Прежний МХАТ не просто ставил, но рос из современной ему литературы, и ему было из чего расти. Из Толстого, Чехова, Горького, Андреева, Ибсена, Метерлинка. Главной на театре оказалась фигура режиссера, не мизансценировщика, но интерпретатора, ответственного за художественно-целостное зрелище. В театр пришли выдающиеся художники эпохи – Коровин, Бакст, Добужинский, Кустодиев, Рерих, Врубель. Позже шутят – народная сцена – это сцена с участием одних народных артистов. Реальной жизнью становится репертуарная система. То есть к постановке предлагается серьезная литература, спектакль готовится долго, а репетиции начинаются разговором о произведении и только потом переносятся на сцену. Спектакль не сходит с афиш порой десятилетия. Формируется этическая система театра. Не говоря уже о методе работы над ролью, целой школе Станиславского. Теперь о репертуарном театре спорят только как об организационной модели. Передам слово Анатолию Смелянскому, доктору искусствоведения, одному из художественных руководителей художественного театра, автору театроведческих статей и книг.
Репертуарным театром мы называем, прежде всего, государственный театр, находящийся на государственной, муниципальной или федеральной дотации. Мы называем репертуарным театром учреждение, в котором люди входят в трудовые отношения в основном бессрочно, контрактная система в том виде, каком она как бы предполагает осуществление действительного контракта, она у нас не существует. И каждый это знает. В существующей системе трудового законодательства российского невозможны отношения сезонные.
А в очень стройную речь Анатолия Смелянского я хочу добавить только одно. Московский художественный академический театр имени Чехова давно перешел на контрактную систему.
Все на контракте в художественном театре. Контракты эти не имеют силу, как только ты артиста просишь уйти, и он обращается в судебную инстанцию. Его тут же восстанавливают. Каждый, кто проработал в театре более 6 месяцев, автоматически становится постоянным работником театра. Это называется социальной защитой, на этом построено трудовое законодательство. Это вроде организационная вещь, на самом деле она как бы одна из самых принципиальных в том, что у нас в Советском Союзе и сейчас называется репертуарным театром. Несвободное отношение людей в процессе производства искусства, которое по своей природе свободно. Вступают в действие некие приемы социальной жизни, поведения и представлений, которые чужды самой природе искусства. Это мы все знаем. Но мы называем это репертуарным театром, при том, повторяю, что образцовый русский репертуарный театр, родившийся в конце прошлого века, совершенно был построен на других условиях. Я имею в виду Московский художественный театр. И существовал в этих условиях всего несколько лет. Причем тоже меняя все время систему менеджмента, систему коллективных договоров, отношений, кооператив художественного театра, товарищество художественного театра, ПАИ. Насколько вообще эта система, эта модель репертуарного театра дает возможность людям свободно творить. Вместе до той поры, пока не хотят творить. Ведь, в сущности говоря, простейшая вещь. Мы любим друг друга до тех пор, пока любим друг друга. Это есть важнейшая составляющая современного репертуарного театра, которая прямо не обсуждается, потому что мы тут же попадаем в ловушку социальных вопросов. Ну да, а куда же он пойдет? А кто же его возьмет? А как он будет жить? А у него дети? У него семья? И так все. И все парализованы, говорят, да. То есть вместо того, чтобы спасать систему репертуарных театров, а ее надо спасать, поскольку в этом лоне рождается искусство, может рождаться искусство, в этом лоне можно заботиться об актере, можно выращивать артиста, можно вырабатывать какую-то дальнобойную художественную стратегию, чего невозможно делать в театре на одну игру. Это действительно важнейшая идея, но как ей помочь, как ее освободить от этого чудовищного, дурного, и как бы безвыходного положения, в котором, если что-то рождается, существует вечно. Метаобраз России, значит, блоха, которую подковали. Вот левша. Мы подковали репертуарный театр. То есть это мы сделали, но не танцует.
Действительно, несмотря на постоянные жалобы, нищету и отсутствие денег на постановку спектаклей, ни один театр за 10 лет не закрылся. Театр бессмертен. Слова эти приобретают в сегодняшней России да нельзя конкретный смысл. Между тем, многие философы полагают, что будь человек бессмертен, жизнь лишилась бы всякого смысла, стала бы удручающе однообразной и бесконечно тоскливой. В интервью газете «Время. Московские новости» Станислав Лем заявил даже: «Страшным делом было бы всматриваться миллионы лет в лик Господа Бога, зная, что и последующие миллионы миллионов лет будет происходить то же самое. Большей скуки невозможно себе представить. Мы не созданы для вечности». Конец цитаты. Театр, если это живой организм, тоже должен рождаться, развиваться и умирать. В противном случае, в отсутствии того ветерка смерти, о котором пишет в последней своей книге великий английский режиссер Питер Брук, театр превращается в музей, в хорошо охраняемые мощи. Прибавьте к этому невиданно распухшие труппы. Нормой является творческий коллектив в 100, а то и 200 человек.
В Кишиневе показывали, как вино делается. И, значит, под землю повели, там, вот Гратиешти, вот твое излюбленное там Каберне. А поскольку мы были абсолютно тупы, я никогда не видел, как производят вино, то меня поразили, как любого советского человека, размеры винопроизводства, значит, улица Гратиешти. И тебе показывают бочку диаметром в 50 метров, и нам дегустировать дают. Он говорит, ну, вообще-то это не вино, конечно. Почему? Вы понимаете, это промышленное производство вина. Это их можно довести до станции, они уже теряют 50% качества. А в чем дело? А потому что, говорит, вино настоящее в такой бочке производить нельзя. Потому что процесс брожения вина имеет свои органические законы. И процесс брожения должен пронизать все вино, всю толщу его. А в такой бочке он идет только по периферии и не проходит в центр. Поэтому вино вот там вот работает что-то, а здесь не пробивает. При Станиславском и Немировиче, при их жизни в 1933 году, в Амхате уже была труппа в 1933 году, 250 артистов. К Сталину обращается Станиславский: Иосиф Виссарионович, помогите с этой труппой что-то сделать. У него уже не было возможности эту труппу реформировать.
Рассуждая таким образом, целая группа театральных активистов призывает правительство принять закон о театре, который стал бы акушеркой, помогающей при рождении новых театров, а по совместительству и врачом, облегчающим больному предсмертные страдания. Но даже в этом небольшом клане нет особенного согласия. Директор Института искусствознания, доктор наук, экономист Александр Рубинштейн грустно полагает, что и закон тут не в помощь.
То, что у нас произошло, Вот в экономике обычно называют это институциональной ловушкой. Когда в течение какого-то времени закрепляются нормы, ценностные ориентации, то, что у нас называют ментальность. Ценностная ориентация, система норм, она достаточно закостенела. И вот теперь мы попали в ситуацию, когда вроде бы мы получили возможность модернизировать саму систему. В принципе, существуют срочные договора. И, вообще говоря, можно переводить на новые трудовые отношения. Вот в сатириконе это присутствует. И тем не менее мы наблюдаем действительно процесс стагнации. Давайте посмотрим с точки зрения актера. Утрачен риск профессии. Любое изменение законодательства все равно не решит этой проблемы. Но только если под пулеметом будут выгонять. Потому что необходимо восстановить в сознании человека и общества, что эта профессия рискованная. Давайте посмотрим со стороны зрителя. Мы проводим регулярные социологические исследования. Мы опрашиваем публику театров. Театр как культурное явление, как культурный феномен, для зрителя остается театром. Не спектакль, а театр. Даже когда зритель появляется на антрепризном спектакле, он идентифицирует этот спектакль со спектаклем определенного театра. Точно такая же ментальность характерна для самого государства. Но для государства тот же самый социальный феномен театрального искусства – это не результат самого искусства или каких-то конкретных спектаклей. Это театр как институт, это организация, и это репертуарный театр. В глазах нашего общества сегодня театральное искусство – это есть театр, причем репертуарный театр. Поэтому решение всех проблем в любой области, на мой взгляд, прежде всего связано с изменением самих установок, изменение, если хотите, социальной среды театра, возвращение театра к спектаклю. Мы получили благодаря этому то, что в свое время Веблен называл эффектом блокировки.
Выслушав всех, я сделала для себя неутешительный вывод. Теоретики, многие, надеются на законы. Но, во-первых, они в России не очень-то исполняются, а во-вторых, с помощью законов и при огромном скандале можно, конечно, закрыть театр, можно и открыть, но нельзя с их помощью вырастить личность, которая делает искусство живым или мертвым. К слову сказать, Лев Додин работает в репертуарном театре. Почти всю жизнь в нем проработали Анатолий Васильев, Камы Гинкас, Роберт Стуро, Эймонтас Некрошус, не говоря уже о Юрии Любимове, горой до сих пор стоящем за репертуарную модель театра, или о главе Большого драматического театра Георгии Товстоногове. В этом контексте историю Большого драматического театра вспомнил ректор Петербургской академии театра, музыки и кинематографии Лев Сунстрем, подо мнением которого, рискуя прослыть консерватором, я охотно подпишусь. Он говорил о том, что директор театра
на спектакль дворников приглашал, уборщиц, чтобы актеры могли играть. Пусто было в зале. Вот в городе всерьез шел разговор о том, что нужно по фонтанке пустить троллейбус, тогда придет зритель в Большой драматический театр. Но оказалось, что нужно было пустить не троллейбус, а пустить Товстоногова в 56-м году в театр. И через полгода ситуация изменилась. Я думаю, что когда мы говорим о театре, как и о других видах искусства, здесь все очень субъективно, и роль личности в этом смысле, она, как говорится, на первом месте стоит.
Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Все Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Широко закрытые глаза». Последний посмертный фильм Стэнли Кубрика. Какое наследство оставил нам великий кинорежиссер? Разговор о кино в контексте всего кубриковского творчества. Передачу в Нью-Йоркской студии, в которой принимают участие Марина Ефимова и Борис Парамонов, подготовил и ведет Александр Гинес. Впервые в эфире 9 августа 99 года. Завещание Стэнли Кубрика. Передачу подготовил Александр Гинес.
Бессмертная мелодия «Странник в ночи» Синатры пришла в нашу передачу прямиком из кинофильма «Широко закрытые глаза», которому она служит своеобразным лейтмотивом. Об этой картине у нас сегодня и пойдет речь. На моей памяти ни одного нового фильма Америка не ждала с таким нетерпением, как последняя лента умершего этой весной Стэнли Кубрика, фильма с парой голливудских звезд Николь Кидман и Томом Крузом в главных ролях. Посмертная картина знаменитого режиссера, скончавшегося сразу после завершения работы, вызвала небывалый ажиотаж еще и потому, что съемки были окружены величайшей секретностью. На первом просмотре фильма были только Круз, Кидман и сам Кубрик, даже механика, крутившего фильм, попросили отвернуться. И вот картина, наконец, попала в прокат. Первые отзывы критиков были восторженными. Вот несколько цитат.
«Финальный успех мастера. Завораживающее зрелище. Такой любовной истории зрители еще не видели. Фильм, который нельзя не посмотреть дважды. Последняя глава, достойно венчающая карьеру великого режиссера. Интимный фильм эпических пропорций. Гипнотизирующий, провокационный, ослепительный шедевр».
Справедливости ради следует сказать, что помимо этих восклицательных знаков было немало и вопросительных. Не все критики закатывают глаза в восторге, многие держат их открытыми. Вот они-то и говорят о холодности фильма, о затянутости многих сцен, о безжизненности героев и плоскости сюжета. То же происходит и в лишенной профессиональных амбиций среде зрителей. Кажется, что в каждой американской гостиной сейчас говорят об одном, о последнем фильме Кубрика. Тем же сегодня займемся и мы. Однако мне хотелось бы построить эту беседу таким образом, чтобы фильм «Широко закрытые глаза» попал в контекст всего творчества Кубрика, включая, внимание, тут слушателей ждет сюрприз, и его незавершенный проект. Надеюсь, такой расширенный подход к теме позволит нам лучше ответить на вопрос, заданный заглавием сегодняшней передачи. Какое наследство оставил зрителям Стэнли Кубрик? С Кубриком одинаковые вкусы. Нам обоим не нравился его первый успешный фильм «Спартак». Сентиментальная историческая клюква. Однако именно эта случайная, в сущности чужая работа, проложила режиссеру путь в большое кино. Начиная со «Спартака», Кубрик работал со всеми жанрами массового кинематографа, создавая в каждом из них шедевр. Без особой натяжки можно сказать, что он эксплуатировал весь стандартный набор. Сексу посвящена «Лолита», насилию – «Заводной апельсин», «Космическая одиссея» предварила «Звездные войны» Лукаса, «Сияние» – образцовый фильм ужасов. Получившие 8 «Оскаров» картины Кубрика пользовались широким успехом у самых разных зрителей. Не зря его сравнивают со Спилбергом. Их сближает чувство жанра и кинематографический перфекционизм. Как и Спилберг, Кубрик был помешан на точности. Известно, что, снимая одну сцену, он сделал 100 дублей. Но на этом сходство двух прославленных режиссеров себя исчерпывает. Спилберг создан для Голливуда, он и есть Голливуд. С Кубриком все сложнее. Хотя он и проложил дорогу американским боевикам нашего времени, сам Кубрик умудрился обойти Голливуд стороной. Один из немногих по-настоящему успешных американских режиссеров, сумевший отстоять свою независимость, Кубрик делал массовое кино для себя. В Вписаться в Голливуд Кубрику мешало не высокомерие, а мировоззренческие установки, психологические травмы и нравственная философия. Режиссер послевоенного поколения, Кубрик впитал в себя атмосферу страха перед ядерным концом. Поэтому он и сумел в фильме «Доктор Стрэнджлав» дать непревзойденный по сатирической остроте портрет той эпохи. Этой картиной Кубрик исчерпал тему, но не комплексы холодной войны. Он никогда не доверял завтрашнему дню. Каждый его кадр сочится апокалиптической тревогой. Мир у него всегда накануне катастрофы. Лучше всего эти ощущения переданы в антиутопии «Заводной апельсин». Этот, по-моему, наиболее цельный фильм Кубрика разрабатывает тему неизбывной, ненарушимой и необходимой симметрии добра и зла. Герой апельсина – мрачный итог нашей культуры, вобравший в себя все ее противоречия. Меломан-насильник, школьник-садист, убийца с безукоризненными манерами, он даже говорит на смешанном англо-русском языке двух сверхдержав. Все это делает его исчадием ада, в чем быстро убеждается зритель. Заводной апельсин перенасыщен насилием. Кубрик даже запретил его показывать в Англии. И все-таки самое страшное в фильме не преступление героя, а безнадежность всех попыток исправления человеческой натуры. Выкорчевав из его души зло, тюремные власти получили не ангела, а инвалида. Финал «Заводного апельсина» как мораль притчи. Добро не может обойтись без зла, как страница без изнанки. Глядя на экран, мы привыкли к тому, что добро и зло сражаются по разные стороны баррикады. Кубрик эту баррикаду убрал. Он мыслил антитезами, но трактовал их как плюса. В юности у Стэнли Кубрика были права пилота, любителя. Однажды, поднимая самолет, он забыл нажать на нужный рычаг и чуть не врезался в стену ангара. Инцидент привел его в ужас. Уже тогда Кубрик был одержим порядком. Но если даже он смог ошибиться, то чего ждать от других? Больше Кубрик на самолетах не летал. А со временем, перебравшись в Англию, вообще не покидал дома. Поэтому, хотя действие его последнего фильма происходит в родном для режиссера Нью-Йорке, съемки велись в английских павильонах. Фобия Кубрика определила центральную тему его кинематографа – конфликт хаоса с порядком, в том числе ущербного человека с безотказной машиной. Об этом должен был рассказать фильм, который Кубрик не успел сделать. Фантастическая притча о роботах, унаследовавших нашу планету. Об этой тщательно подготовленной, но так и не снятой картине Кубрика рассказывает Марина Ефимова.
В середине 70-х, в четырехлетний период затишья между фильмами «Барри Линдон» и «Шайнинг», который в России переведен как «Сияние», Стэнли Кубрик прочел рассказ английского фантаста Олдиса «Суперигрушки продержались все лето». Рассказ написан о печальном маленьком мальчике Дэвиде, который неразлучен со своим говорящим игрушечным медвежонком Тедди. В конце рассказа читатель понимает, что Дэвид – ультрасовременный робот, а в медвежонка встроена сложная система его регулирования. Бездетная пара купила Дэвида в надежде заменить им настоящего ребенка, но из этой затеи ничего не выходит. Сразу после прочтения рассказа Стэнли Кубрик позвонил его автору с предложением сотрудничества. «Я понял, — вспоминает мистер Олдис, — что в рассказе его тронула только одна тема – трагедия ребенка, не способного вызвать в матери чувство любви». Обсуждение сценария, который условно назвали буквами AI, аббревиатура для слов «искусственный интеллект», «artificial intellect», началось в 1977 году, вскоре после выхода фильма Лукаса «Звездные войны», который Кубрик не любил и все время сравнивал со своей «Космической Одиссеей» в свою пользу. Он шутливо спрашивал Олдиса, как сделать научно-фантастический фильм так, чтобы он заработал столько же денег, сколько «Звездные войны», но при этом не испортил мою репутацию в обществе. Кубрик, как и Лукас, решил превратить историю Дэвида в поиск, в миссию, в поход за мечтой. Маленький робот во что бы то ни стало хочет найти способ превратиться в живого мальчика, которого сможет, наконец, полюбить его мать. Однако, сколько Олдис и Кубрик не видоизменяли историю Дэвида, сценарий все время напоминал сюжетную схему «Звездных войн». В конце концов, режиссер отложил проект и занялся фильмом «Шайнинг». Кубрик вернулся к своей идее через 3 года, в 82-м, уже после выхода в свет фильма Спилберга «И.Т. инопланетянин», который как раз Кубрику понравился. Посмотрев «И.Т.», вспоминает Олдис, Кубрик укрепился в решении сделать фильм трогательной сказкой, притчей. В наших разговорах все время всплывала история Пиноккио, и в сюжете какая-то роль отводилась даже голубой фее. Олдис засел за сценарий. Каждый день машина с шофером ждала его около его дома в Лондоне и везла в Хертфордшир, в огромное имение Кубрика, где они обсуждали сюжетные ходы и сцены. Через несколько месяцев стало понятно, что все сделанное Олдисом Кубрику не нравится, и он снова отложил проект в долгий ящик. На этот раз его отвлекла идея фильма о Вьетнамской войне. Олдис тоже был Кубриком недоволен, главным образом из-за недостаточной, по его мнению, оплаты, и они разошлись. Прошло 2 года. Олдис уже забыл про всю затею, когда знаменитый режиссер снова ему позвонил. Несмотря на тяжелые воспоминания и еще более тяжелые предчувствия, Олдис осенью 89 года снова отправился, как он выразился, в замок Кубрика. Режиссер горел энтузиазмом. История в его воображении уже преобразилась из сказки сентиментальной в футурологическую. Например, маленький робот Дэвид оказывался в так называемом «жестяном городе» – концлагере, где списанные в расход роботы влачили рабское существование, пока не разваливались на части. Или, скажем, он попадал в Нью-Йорк, полузатоп океаном из-за потепления климата и населенной роботами фантастических обличий. Тут Кубрик опять вступил бы в соревнования с лукасовскими «Звездными войнами», на этот раз с 4-й серии. Но тогда Кубрик этого не знал. Он готовился к фильму как к защите диссертации, изучал все новейшие модные теории, привлекал в качестве консультантов крупнейших специалистов. В частности, по вопросам создания искусственного интеллекта с ним беседовал знаменитый Ганс Маравич, профессор университета Карнеги Меллон. Последней в команде появилась английская новелистка Сара Мейтланд. Весь сюжет, вспоминает Мейтланд, был слишком сложен для того, чтобы в течение фильма удержать зрителя в эмоциональном напряжении. Да и сможет ли вообще зритель сочувствовать роботом. Кубрик осознавал эти проблемы, но он был совершенно захвачен идеей искусственного интеллекта и искусственных человеческих существ. Он признавался, что думает о роботах, как о своих внуках, а внуков Кубрик обожал. К тому же он хотел создать миф. Он никогда не называл фильм AI, а только «Пиноккио». В конце 1995 года, когда работа над сценарием близилась к концу, Кубрик при посылке Мейтланд очередного чека спросил ее мнение о романе Шницлера «Рапсодия». Она ответила, что роман ее совершенно не заинтересовал. Больше Кубрик ни разу ей не звонил и не писал. А через несколько месяцев Голливуд объявил, что режиссер Стэнли Кубрик готовит экранизацию этого романа Шницлера с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях. Фильм о маленьком роботе был снова отложен. На этот раз навсегда.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Передачу «Завещание Стэнли Кубрика» ведет Александр Гиннес.
Хотя фильм про маленького робота снят не был, его следы, философские, а не сюжетные, конечно, можно обнаружить в картине «Широко закрытые глаза». Я бы сказал, что обе работы обнаруживают давнюю склонность Кубрика к мизантропии. Дело в том, что Кубрика не устраивает человек как таковой. В самой нашей природе заложен неисправимый дефект, первородный грех. Нас губит то, считает Кубрик, что отличает от машин, дремучая глубина подсознания. Поэтому будущее принадлежит умным машинам, которым мы же и дадим заменяющий инстинкт – разум. Что касается человека, то он, лишенный шанса выстоять в борьбе с самим собой, обречен бродить в сумерках, путая явь со сном, бред с действительностью, жизнь с кошмаром. Именно это и делает в фильме «Широко закрытые глаза» самая красивая супружеская пара Голливуда. Сюжет картины добротно воспроизводит ее источник, написанную в 1926 году книгу венского прозаика Артура Шницлера «Рапсодия. Роман сновидения». Преуспевающий врач и добродетельная красавица жена, которая призналась мужу в том, что мечтала отдаться случайно встреченному офицеру. Уязвленный герой, мучаясь ревностью, втягивается в опасное приключение, становится свидетелем тайной оргии, что грозит ему смертью. Впрочем, к концу все более-менее обходится. История эта своего рода роман воспитания, в котором герои не умирают, не расстаются, а взрослеют. Делясь сексуальными фантазиями, они открывают для себя пугающую тайну – бездонность и безбрежность пола. Мы прощаемся с героями в тот момент, когда они направляются в спальню. Там, широко закрыв глаза, они собираются укрепить пошатнувшийся союз воображением, способным и моногамию превратить в свальный грех. Взявшись за этот сюжет, слегка напоминающий триллер для горничных, Кубрик вписал в него миф о сексе как о безумной, жестокой, безразличной и непобедимой стихии, которая топит в себе рациональные ростки цивилизации. Эту мысль, равно модную и в начале, и в конце нашего века, иллюстрирует центральная сцена фильма «Маскарад. Оргия в притоне для высокопоставленных особ». Об этом 65-секундном эпизоде лучше судить по другую сторону Атлантики, ибо в американскую версию картины вклеили специальную фигуру, целомудренно заслоняющую стратегически важные части экрана. Секс в масках – центральная метафора фильма. Анонимный, бездушный животный ритуал описывает человека по Кубрику. Лицемерие покупает нам мир и покой, но счастье стоит дороже. За него платят сознанием, личностью, жизнью, в конечном счете будущим нашей безрассудной расы. Таким фильм мог бы быть, если бы он вышел, каким задумывался. Однако большая мысль Кубрика просто не поместилась в камерный сюжет картины. Его явно не хватает на 160 минут экранного времени. Большую часть этого немалого срока герои входят и выходят, ни разу не забыв закрыть дверей. Дефицит содержания компенсируется избытком формы. Картина беременна многозначительностью, она прогибается под собственной тяжестью. Мучительно медленно, со всеми подробностями нам показывают псевдо-нью-йоркские улицы, подъезды, интерьеры, стены, картины. Последнее оправдывает лишь то, что они написаны женой режиссера. Настойчиво обыгрываются цветовые эффекты. Тревожные оттенки бордового, траурный колорит пурпура, домашний свет янтаря. Каждый кадр обставлен добротной бедермайеровской мебелью и освещен лампами Тиффани. Параноидальная тщательность производит впечатление стилизации, но неизвестно под что. Фильм Кубрика напоминает копию с утраченного, а может и не существовавшего, оригинала. Поделившись своим мнением о картине, я уступаю микрофон Борису Михайловичу Парамонову, который, как я знаю, отнесся к картине с куда большим энтузиазмом, чем я.
Считаю долгом заявить с самого начала. Мне фильм Кубрика понравился чрезвычайно, и защищать его я буду всячески. Я не понимаю, как можно назвать его растянутым. Все эти 2,5 часа я провел, не отрывая глаз от экрана. И любовался я не только визуальной красотой зрелища, на что, как известно, Кубрик был мастер, но и переживал напряженный сюжет. И я не понимаю, как это, с одной стороны, находит фильм перегруженным, а с другой стороны, говорят о его незаполненности, о том, что не хватает материала на эти 2,5 часа. Чтобы показать своеобразие этого фильма и Кубрика вообще, надо начать издалека. Самым важным в биографии режиссера был, безусловно, его отъезд в Англию, решение стать англичанином. Это далеко не первый случай в истории американской культуры. Можно вспомнить Генри Джеймса, Эзру Паунда, Томаса Элиота. Что объединяет всех этих американцев? Их бескомпромиссный эстетизм. Родная страна Соединенные Штаты казалась им грубоватой. Но что они находили и перенимали в Англии? Отнюдь не стилистические излишества Оскара Уайльда или Уолтера Пейтера, а то, что обозначается по-английски словом «understatement». Недавно была в ходу реклама автомобилей «Бьюик», подчеркивающая в изделии его спокойную, не бросающуюся в глаза элегантность. Это называлось «power of understatement», то есть «сила недосказанности», «власть недоговоренности». Вспомните знаменитую вершину айсберга в поэтике Хемингуэя. Тоже ведь в некотором роде апатрида, культурно выросшего в Европе. Что хотел сказать Кубрик, опираясь на сюжет венского писателя начала века, современника и приятеля Фрейда Артура Шнислера? Только что вошедшую тогда в сознание мысль об опасности секса, как всякой стихии, о его безликости, устрашающем безразличии к судьбе отдельного человека, отдельно взятой личности, о том, что человек не принадлежит себе в сексе, не говоря уже о том, что он не принадлежит, скажем, супругу или супруге. Конечно, в Вене начала века такое понимание было революцией. Сейчас нам, пережившим и, как многим кажется, изжившим сексуальную революцию, подобные истины кажутся столь же плоскими, как таблица умножения, то есть банальными. Но вспомним Ницше, сказавшего, что наибольшими бедами чревато забвение банальных истин. Нынешним людям кажется, что они ухватили за хвост дьявола и вполне могут управиться со стихией секса, пользуясь знаниями, втолкованными тем же Фрейдом. Это не так, утверждает своим фильмом Стэнли Кубрик. Секс как был, так и остался опасным, остался стихией. Не вы его, а он вас хватает за хвост. Вот это и есть тема его фильма. Оригинальность и чара его в том, что он сделан сдержанно. Фильм отнюдь не нагнетает и не хочет нагнетать атмосферу похоти, погони за любовью, как называли это в начале века. Между прочим, эта формула принадлежит Генриху Ману. И главный, причем совершенно удавшийся прием фильма – репрезентация хтонических стихий в достаточно корректных образах сегодняшней нью-йоркской жизни. Стэнли Кубрик вроде бы и не собирается нас пугать, но нам при этом становится страшно. Фильм, так сказать, псевдореалистичен, его реализм ироничен, и вас не покидает, не отпускает атмосфера сна. Мастерство в том, что эти сновидческие образы даны в зримых деталях нью-йоркского городского пейзажа. И то, что эти самые хтонические глубины вдруг предстают в сюжете мафиозных расправ, тоже работает на эстетику и стилистику вещи. Идет очень интересная игра со смешением планов. Американские рецензенты подумали, что Кубрик в самом деле пригласил их на оргию. А это не оргия, это черное месса. И вот что еще очень нужно отметить. Нужно вспомнить сотрудничество Кубрика с Набоковым. Ведь они вместе делали «Лолиту», фильм 1962 года, между прочим, понравившийся Набокову. Вот у Набокова, мне кажется, Кубрик и научился больше всего этой самой сдержанности – «understatement». В этом смысл эстетики «Лолиты», романа, который по теме может показаться порнографическим, а на деле является тонкое мастерство, демонстрирующее умение автора делать искусство из любой темы. И вспомним, что по этому поводу тоже недоумевали первые издательские чтецы «Лолиты». Им ведь тоже роман показался скучным, потому что они ожидали чего-то весьма горячего, забористого. Так и рецензенты, разочаровавшиеся фильмом Кубрика. Они, похоже, думали, что им покажут все подробности телосложения Никол Кидман, а им показали ее очки.
Что ж, я с уважением отношусь к аргументации Парамонова. Более того, я во многом согласен с ней. Уверен, что и такой подход к последнему фильму Кубрика можно считать оправданным. Но все же, как зритель, чистосердечно пытавшийся полюбить этот фильм, не могу скрыть разочарования. Борхес говорил, что у каждого автора есть страница, написанная с таким сверхъестественным усердием, что она выходит хуже остальных. К своему последнему фильму Кубрик готовился четверть века. Он хотел снять совершенный фильм о несовершенстве нашей природы. К несчастью, не получилось ни того, ни другого. Засушенный букет искусственных цветов.
Слушали передачу «Завещание Стэнли Кубрика», подготовленную в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александром Генисом.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считай.
считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, и вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».